Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь под названием «Богоцентризм». Когда мы слышим слово «богоцентризм», скорее всего, мы воспринимаем его как богословский термин, не имеющий связи с практикой христианства. Пастор Алексей в этой проповеди раскроет нам практическое значение этого термина.
Первым блоком в библейской системе ценностей, безусловно, является Бог. Бог является основой всего. Бог абсолютно отличается от всего существующего, от каждого из нас, от всех людей, от всего творения. Он безгранично отличен от нас, потому что Он является Творцом, а мы являемся творением. И, по сути дела, большинство верующих признают этот факт. В этом-то и заключается суть того, что человек становится верующим. Он понимает, что Бог действительно есть, и Бог является Богом, а не просто одним из суперсил, которые где-то выше нас. Проблема наша заключается только в том, что, признавая Бога, далеко не все из нас, я имею в виду, далеко не все люди реально в действительности понимают, что это значит. Не совсем мы понимаем его абсолютный статус. Мы не совсем понимаем, кто он есть. И, соответственно, мы не можем уделить ему то место, которое он должен занимать. В результате получается такая картина. Став верующими, многие-многие люди в большой степени продолжают жить теми же самыми ценностями, которыми они жили и до своего уверования. Они просто христианизировали их. Они их облекли в какого-то рода христианскую терминологию. Конечно же, они признают, что Бог есть. Конечно же, они признают, что есть спасение, и нужен Голгофский крест. Конечно, они признают, что есть ад и рай, и им нужно решать этот вопрос, живя здесь на земле. Но в их жизни не хватает вот этой глобальной, вот этого глобального факта, от которого строится вся система ценностей. Того, что Бог является абсолютным центром жизни. Дело в том, что в наших ценностях, которыми мы жили до того, доминирует наше собственное «я». Это «я» постоянно конкурирует с Богом, оно постоянно пытается выдавить Бога с центрального места. И даже у верующих, даже у тех, кто искренне хочет служить Богу, все мы испытываем постоянное давление, когда наше «я» в каждой ситуации, оно не спит и не дремлет. В миллионах различных ситуаций в жизни оно постоянно пытается продавить и продвинуть самого себя. Этому находят самые разные объяснения. От простых люди говорят, по-другому невозможно. Испытывали вы такую ситуацию, когда вы прореагировали неправильно, когда вы вышли из себя, или обиделись, или возмутились чем-то, и вы, когда сами понимаете, что неправильно прореагировали, вы объясняете, ну а по-другому как? Посмотри, что происходит. По-другому невозможно. От таких самых простых объяснений до самых, может быть, научно облеченных в такую ауру учености, когда люди говорят, невозможно научиться любить ближнего, если не любить самого себя. Между этими двумя примерами, которые я привел, тысячи, миллионы самых разных других, в которых происходит все то же самое, вытеснение Бога с центрального места, которое Он должен занимать. Апостол Павел, объясняя основу взаимоотношений человека с Богом, после того, как он представил Евангелие Иисуса Христа в послании к римлянам, представляет нам совершенно другую картину. Картина однозначная, картина категоричная, картина, не оставляющая никаких двойных толкований. Этот текст будет сегодня основным объектом нашего исследования, я хочу его прочитать сразу. Римлянам 11 глава с 33 по 36 стихи. «О бездна богатства и премудрости и введения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь. Это и есть богоцентризм, дорогие мои. Вот эта радикальная постановка дела, что Бог занимает центральное место в абсолютном пространстве, настолько центральное, что апостол подчеркивает и говорит, посмотрите последние слова этого стиха. Ибо все, абсолютно все, что существует из Него, все существует им. И все существует к Нему, то есть ради Него. Во имя Его, по причине Его. Ему слава во веки. Аминь. Истина богоцентризма обладает колоссальной значимостью. Это не только истина, о которой нужно философствовать и говорить. Это истина, которая в огромной степени, друзья, определяет качество и эффективность нашей с вами жизни. Поэтому я решил посвятить сегодня время для того, чтобы сначала разобраться, что же такое богоцентризм. Чтобы мы ушли от абстрактного академического понимания этих терминов, и чтобы мы научились практически реально жить этим величайшим благословением, которое Бог оставил для нас. Давайте посмотрим на несколько элементов этого термина. Многие люди не совсем правильно понимают этот термин. Во-первых, этот термин не так давно появился, хотя он известен, он встречается где-то в истории, но в наших кругах, русских, евангельских кругах, не так часто он звучал раньше, поэтому для некоторых людей он кажется несколько странным, и они возмущаются, они как-то раздражительно реагируют. Я встречал многих людей, которые не хотят принять сущность этого термина и реагируют эмоционально. Для других, как ни странно, термин «богоцентризм» становится причиной или инструментом самовозвышения, когда они говорят «я богоцентричен», желая поднять себя над другими людьми, и этим самым не понимая, что он здесь же сразу перечеркивает свой богоцентризм. В действительности, хотя термина «богоцентризм» нет в Священном Писании, как, кстати, нет термина «троица». Вы знаете, да, что в Библии ни разу не написано «троица». Но в Библии есть Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святой, и ясно скажет, что это един Бог. И поэтому это все назвали Троица или Триединством. Точно так и термина богоцентризм нет в Писании, но в Писании есть очень много очень ясного объяснения, что это является сущностью жизни. Для ясности я приведу несколько определений этого термина, что мы имеем в виду, когда мы говорим богоцентризм. Если сказать просто, смысл этого слова можно выразить так. Богоцентризм – это признание абсолютного и безграничного Божьего превосходства во всех сферах бытия. Это простое определение, которое говорит очень много, но не в деталях. Если мы попробуем немножечко детализировать, к сожалению, чем больше мы детализируем, тем больше мы употребляем слов, а чем больше мы употребляем слов, тем больше их нужно объяснять, что они означают. Поэтому это следующее определение, может быть, немножко больше поможет вам понять сущность этого, но оно потребует еще немножечко детальных объяснений. Богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и совершенный владыка Вселенной Бог является онтологическим, смысловым и моральным центром бытия. Еще раз повторю. Богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и совершенный владыка Вселенной Бог является онтологическим, смысловым и моральным центром бытия. Давайте посмотрим, что же это такое онтологический, смысловой и моральный центр. Я понимаю, что я уже вас подзагрузил терминами. Для того, чтобы мы говорим о Боге, мы говорим не просто о каких-то там, как суп сварить. Мы говорим о серьезнейших вещах. Онтологический богоцентризм означает, Бог определяет бытие, онтология. То есть Бог определяет сущность бытия всего. То есть Он центр, определяющий сущность бытия. Второе. Смысловой богоцентризм. Это означает, что Бог определяет смысл всего существующего. Абсолютно все, что существует, смысл его определен Богом, а не нами и никем другим. Третье. Моральный богоцентризм. Бог определяет систему ценностей Вселенной. Что такое хорошо и что такое плохо. Что правильно и что неправильно, определяется не научными консилиумами, не Организацией Объединенных Наций и, конечно же, не нами. Все это определено однажды великим, вечным, всемогущим, абсолютно ни от кого не зависящим Богом. Вот что значит богоцентризм. Давайте еще одно определение, которое мы попробуем совместить все то, о чем мы говорили. Мы сделаем такое определение. Богоцентризм – это философия жизни, исходящая из реальности того, что абсолютный и совершенный владыка Вселенной Бог определяет бытие, определяет смысл и определяет истинную систему ценностей всего существующего. Вот о чем мы говорим. То есть, по сути дела, это реальность, и многие люди, если они почитают это, я имею в виду верующие люди, они согласятся с тем, что а иначе не может быть. Но это согласие будет сохраняться только до той точки, пока эта истина не столкнется с реальностью противопоставления этой истине чего-то другого. То, что противопоставляется этой истине, можно назвать еще одним термином, которое я называю человекоцентризм. Что это значит? Человекоцентризм – это обратное тому, что мы говорили о богоцентризме. Человекоцентризм – это философия жизни, исходящая из предположения, что человек является смысловым и моральным центром бытия. Заметьте, здесь нет онтологическим центром бытия. Почему? Потому что человек-то понимает, все люди понимают, что они, не они создали землю. И не они установили законы природы. Поэтому человекоцентризм сам по себе ущербен. У него как у стула, знаете, есть стулья такие на трех ножках, вот, и у него нет одной ноги. Человекоцентризм всегда нестабилен, он никогда не устоит. Почему? Потому что нет, и никто даже не может ни у кому прийти в голову, придумать о том, что человек является онтологическим центром бытия. Человек не создал землю, он не может создать, это абсолютно не в его способностях, не в его силах. Тем не менее, несмотря на всю абсурдность человекоцентризма, люди постоянно противопоставляют себя Богу. Если мы посмотрим на взаимоотношения этих двух систем, они постоянно конфликтуют. Если мы посмотрим богоцентризм, где Бог – центр всего, и мы можем увидеть человекоцентризм, где человек – центр всего, и эти две противопоставляемые друг другу или противостоящие друг другу системы ценностей. Богоцентризм и человекоцентризм – это две противостоящие друг другу философии жизни. И, по сути дела, они прямо противоположны и абсолютно несовместимы. И это является причиной их постоянного конфликта. Более того, это является причиной, или непонимание этого, является причиной постоянной нестабильности людей. Как человека в своем характере, в своей жизни, так и церкви. Так и церкви в своем устройстве, в своей базе, на чем она стоит. Люди постоянно мечутся, вроде бы они признают Бога, и в то же самое время они не готовы расстаться с вот этой правой стороной. Они не готовы отказаться, что человек определяет все, и все для блага человека. Это началось с момента грехопадения. Человекоцентризм был основной идеей дьявольского искушения. Сущностью человекоцентризма, вернее, искушение дьявола было следующее. Дьявол сказал, что если человек нарушит Божью заповедь, то эти первые люди, они станут как боги, знающие добро и зло. Вот есть один Бог, а здесь еще появились боги, которые конкурируют с основным Богом. И как мы уже говорили, это глупо, это абсурдно абсолютно, но тем не менее люди пошли на этот шаг, и люди поставили себя, они поставили себя в ту точку, когда они теперь претендуют на то, что они сами по себе обладают независимой ценностью в мире. Они сами по себе обладают способностью, обладают правом определить, что хорошо и что плохо, определить, что правильно и что неправильно. Это смысловой и моральный центризм, то есть человекоцентризм. Люди пытаются поставить себя на это место. Эта идея настолько глубоко пропитала сознание абсолютно каждого человека, что весь мир сегодня живет ею. от самого маленького, не осознающего ничего человечка. Он уже живет тем, что все должно быть для его блага. До целых систем философских, которые провозглашают все для блага человека. В этом сущность мира, в этом сущность человечества. То есть, если посмотреть, то человек по своей природе и общество в целом, они противопоставляют себя Богу, говорящему все из Него, им и к Нему. Посмотрите Римлянам 11:36. Священное Писание ясно противопоставляет библейскую истину всему тому, что мы генерируем в себе. И нам нужно это ясно понимать. То есть, когда мы говорим о богоцентризме, речь идет не просто о философии, речь идет не просто об идеях, речь идет о сущности, в которой Бог пересекается с нашей реальной жизнью. И вот в этом пересечении, в момент этого пересечения, возникает реакция, наша собственная реакция. Реакция, которая противится Богу, реакция, которая утверждает обратное, прямо противоположное тому, что утверждает Бог. Библия ясно говорит, что человек только тогда может быть счастлив, когда он признает этот факт, вот этот. Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки, аминь. Только в одном случае человек может быть счастлив. Все остальное лишает человека, исключает всякую возможность найти покой, найти глубокую удовлетворенность, найти настоящее счастье в своей жизни. К сожалению, находясь под мощным влиянием мирской системы ценностей, многие верующие, они не хотят этого признать, и поэтому они пытаются сделать какой-то симбиоз. То есть они пытаются совместить две системы. Они пытаются найти нечто среднее между богоцентризмом, где Бог – центр всего, и человекоцентризмом, где человек – центр всего. И они проводят разные линейки в этом напряжении, пытаясь каким-то образом найти что-то среднее. Когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о том, что мы понимаем, что Бог есть, мы понимаем, что мы не можем никак отвергнуть реальность факта существования Бога, ну, прежде всего, по онтологическим причинам, то есть Бог есть, и Бог сотворил все, и бытие естественно. То есть мы ясно понимаем, что мы не имеем никакого отношения к этому. Но в то же самое время мы внутри себя где-то глубоко принимаем этот факт, что мы являемся центром всего. И поэтому люди начинают изобретать что-то среднее, пытаясь совместить несовместимое. Как я уже сказал, кто в большей степени, кто в меньшей степени пытается видеть не только Бога, но и самого себя центром. Если мы посмотрим на этот график, то вот эти линеечки, которые посередине, это возможные позиции, которые люди предлагают. Кто-то немножко ближе к человекоцентризму, кто-то немножко ближе к богоцентризму, кто-то думает середину держать. Я встречал таких верующих людей, которые утверждают, нам нужно четко держать середину. Библия не говорит об этом. Библия говорит, все из Него, им и к Нему. Невозможна никакая другая картина. Как только мы допустим хотя бы малейшее движение в сторону человекоцентризма, мы сразу же проиграли, мы сразу потеряли суть, и мы сразу придем к весьма печальным последствиям. Во-первых, эти последствия выражаются в том, что такая позиция имеет искаженное понимание спасения. То есть люди думают, что индивидуальная ценность каждого конкретного человека является причиной того, что он спасен. Это абсурд. Когда мы посмотрим на гигантские размеры Вселенной, когда мы посмотрим на сущность того, кто человек, и мы посмотрим на сущность человеческой жизни, и мы видим ясные тексты Писания, «Благодатью вы спасены, сие не от вас». Божий дар, чтобы никто не хвалился. Во-вторых, эти люди имеют искаженное понимание полноценной христианской жизни. То есть они думают, что они могут достичь своего счастья в жизни, когда они ищут немножко Божьего и немножко своего. Таким образом, эти люди обрекают себя на бесконечную погоню за самоутверждением. Даже в церкви, даже в религии, даже в самых разных религиозных делах, они вроде бы Бога, они поклоняются, они читают Библию, но они продолжают утверждать себя. Друзья, пока вы не истребите в корне попытку или тенденцию утверждения себя, никогда не будете счастливы. Это яд, который отравляет нашу с вами жизнь. Итак, это богоцентризм. Что такое богоцентризм, я думаю, мы немножко поняли. Давайте теперь посмотрим, в чем основание богоцентризма. Когда люди говорят, хорошо, богоцентризм, ну, это вроде бы складная такая система, но на чем она основана? Действительно ли это имеет под собой авторитетное, незыблемое Божье основание? Писание говорит, что это так. Во-первых, Бог определяет бытие. Я уже сказал, что человекоцентризм имеет самой слабой своей точкой онтологическую точку, когда бытие ясно всем, что не мы, а Бог сотворил мир. Вот почему апостол Павел, обращаясь к философам в Афинах, он сделал это одним из главных аргументов своей проповеди. 17 глава Деяний апостолов. Вот почему мы часто к нему обращаемся. Вот почему, друзья, в разговорах с неверующими людьми это один из главных текстов Писания, который помогает нам видеть сущность реальности, сущность аргумента библейского. Апостол Павел говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом или Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Здесь есть две истины. Первое. Апостол открывает тот факт, что Бог сотворил вселенную. Он обращается к мудрецам, к философам, и он начинает с basics, он начинает с основ. Он обращается к ним и говорит, слушайте, ну вселенная, это не вами создана. Но ведь Бог-то все это сделал так, как Он хотел, по своим планам, по своим идеям. Он абсолютно не спросил у вас, какой должна быть формы Земля, какого диаметра, какая должна быть атмосфера вокруг нее, с какой скоростью она должна вращаться. Он объясняет этим людям. Вселенная придумана не людьми. Бог изобрел и сотворил ее уникальной и удивительной для людей. Писание представляет это так. Иоанна 1:1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Нам нужно помнить, что земля принадлежит не нам, а Богу. Бог сотворил ее удивительным оазисом в суровейшем климате Вселенной. Если вы почитаете хотя бы немножечко о том, что происходит за пределами нашей атмосферы, вы можете понять, что это очень суровый климат, в котором невозможна жизнь. И вот из всей этой огромной Вселенной Бог сотворил оазис, сотворил местечко такое, маленькое местечко во Вселенной, где люди могут жить. Друзья, это Он ее сделал, и земля Ему принадлежит, и нам нужно это знать и помнить всегда. Вот откуда исходит богоцентризм. Псалом 23, 1 стих. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная, и все живущие на ней». Нам нужно это помнить и не забывать. Писание напоминает нам «Господня земля, и все, что наполняет ее». Кроме того, Бог не только сотворил вселенную, Бог установил законы вселенной. Это еще один факт, друзья. Являясь создателем Вселенной, Бог является единственным автором ее законов, как физических, так и духовных или моральных. Вот посмотрите, никто из людей, самые умные, самые супердоктора наук, никто из них не может изменить хотя бы на иоту какой-то из законов Вселенной. Все, что они могут, только изучать их. Только приводить свою жизнь в соответствие с этими законами. Ну, например, когда люди изобрели самолет, то по сути дела, что они сделали? Они научились приводить свою жизнь немножко в большее соответствие с законами аэродинамики. Законы аэродинамики были до них. Они изобретены Богом были. Все, что человек понял, когда расширяется его знание, он понимает закон, и он понимает, окей, я могу немножко точнее действовать для того, чтобы этот закон мне помогал. И это очень важный факт. Бог изобрел землю, во-первых. Во-вторых, Бог установил законы Вселенной. Когда Бог обращался к Иову, страдающему его, Он исправлял его мышление, он и говорил ему, что твоя проблема в том, что ты не понимаешь, кто устанавливает законы Вселенной. Ты ведешь себя так, как будто по-твоему законы должны быть перекроены. В действительности, не ты их установил, и не тебе их изменять. Иова 38:8. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось? Вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждой его, и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел волнам твоим. 12 стих. Давал ли ты, когда в жизни своей приказание утру, и указывал ли заре место ее? 39 глава, 26 стих. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? Бог обращается к человеку и говорит, посмотри, ты функционируешь в системе законов, которая не тобой изобретена. Люди часто говорят о покорении природы. В действительности это абсурд. Природу невозможно покорить. Как я уже сказал, невозможно изменить ни малейший закон в природе. Все, что можно сделать, это больше ее изучать и точнее жить в соответствии с этими законами природы. И чем точнее люди живут, тем лучше они понимают физические законы, тем точнее они могут действовать. По сути дела, научно-технический прогресс представляет собой не что иное, как признание величия и непоколебимости фактов того, что Бог действительно установил закон раз и навсегда. Заметьте, если какой-то математик описал какую-то формулу где-нибудь в России, то эта формула действительно везде. Ее никто не утверждал. Не собиралась Организация Объединенных Наций и не утверждала, окей, примем мы эту формулу или нет. Нет, этот ученый открыл факт, универсальный факт, созданный вне нашей системы, вне этих умов, вне институтов. В этом реальность богоцентризма, друзья. Хотя эти люди, многие из них неверующие. Но они этим самым, они признают, они доказывают снова и снова факт, что мир действительно богоцентричен. Итак, это онтологический богоцентризм, или то, что связано с тем, что Бог является основой Вселенной, бытия, создание всего. Второе, Бог определяет ценности Вселенной. Бог не только определяет бытие, Бог определяет ценности. 118-й Псалом, 91-й стих говорит, «По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». То есть, точно так же, как Бог определил закон притяжения, его невозможно обойти. Точно так же Бог определил духовные и моральные законы. И их невозможно игнорировать. Ну, в принципе, закон притяжения возможно игнорировать, да? Ну, например, попробовать спрыгнуть с трехэтажного дома и руками махать. Ну, только получится более впечатляющая картина, а суть-то останется та же самая. Человек пойдет головой вниз. Почему? Потому что закон притяжения продолжает действовать. Бах! И человека нет. Вот точно так люди думают, что можно нарушать моральные законы. Например, можно нарушать закон о том, что такое семья. И люди часто говорят и утверждают о том, что кто мне Бог, и кто мне тот, кто укажет, что одна женщина, один мужчина. И что это на всю жизнь. Мы будем сами, и вот эти попытки установить свое собственное определение того, что такое семья, они подобны прыжку с этого трехэтажного дома. И мы видим, как семья или современное определение семьи, как оно разрушается, разбиваясь о землю. Мы видим, как разрушается общество по одной простой причине, потому что люди игнорируют закон. Моральный, духовный, Божий закон, который один раз и навсегда дан Богом, и который невозможно изменить. Почему-то люди ясно понимают, что нельзя, собравши какой-то консилиум врачей, вернее, консилиум каких-то ученых, отменить закон притяжения. Но они почему-то думают, что можно собрать социологов и отменить определение семьи. Ну, я привел определение семьи, это один из фактов. Но все мы сталкиваемся каждый день с огромным количеством ценностей, которые мы пытаемся дать другое определение, redefine them. Мы сами, без консилиума ученых, мы сами себе ученые, мы сами себе живем, и мы говорим: Бог, вот так хорошо. Ты говоришь, что хорошо так, а меня это не устраивает. Римлянам 11:33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, чтобы быть... кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него им и к Нему». Точно так же, друзья, как Бог не советовался с нами, изобретая закон притяжения, точно так же Он не советовался и не будет советоваться с нами, изобретая моральные законы, моральные ценности. Проблема людей в том, что они слишком высоко думают о себе, и они пытаются действовать в этих сферах, подвластных только Богу. В своем самомнении они пытаются предъявлять претензии Богу. Они пытаются видоизменить Его моральную систему ценностей. Послушайте, Иова 36 глава 33 стих написано: «Бог высок могуществом Своим». И кто такой, как он наставник? Кто укажет ему путь? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Только Бог может определить систему ценностей жизни. Только Он определяет, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Посмотрите, 114 Псалом, 3 стих. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Он определяет то, что правильно. В действительности, друзья, у нас даже нет способности такой, чтобы мы способны были определить, что правильно. Это все равно, как если взять первоклассника, который только-только научился на палочках считать, научился различать 1 и 3, взять и посадить его в вычислительный центр, который рассчитывает траекторию полета космических кораблей. У него нет capacity, у него нет способности для этого. Он может претендовать на это. Он может говорить, что я сам знаю, какой краской покрасить этот космический корабль. Мне нравится розовый. Но совершенно не понимает то, что все это должно рассчитано быть с точки зрения многочисленных законов, которые играют роль в том, чтобы этот космический корабль не просто красиво стоял, а чтобы он мог еще полететь и вернуться. Вот так мы, люди, пытающиеся предъявлять Богу претензии и говорить: я сам определю, как мне выходить замуж, а как нет. Я сам определю, как мне церковь созидать, а как нет. Каждый человек пытается утверждать самого себя и свою собственную версию жизни. Уже ладно, закон притяжения мы уже не спорим, лучше не спорить, потому что нос набьешь. А здесь люди продолжают спорить, хотя набивают себе нос. Посмотрите, как мало счастливых церквей. Как мало счастливых семей. Как мало счастливых, удовлетворенных, глубоких христиан. Посмотрите, как все они с перевязанными носами и с поцарапанными лицами. Потому что без конца в одну и ту же точку падают. Потому что пытаются спорить с установленным Богом законом. Вы знаете, что Божий моральный абсолют, он подчеркнут в Писании Божьей святостью. Вот все то, что Библия говорит о Божьей святости, это подчеркнут, она подчеркивает тем, что Божий моральный абсолют невозможно изменить. Херувимы, серафимы возле Бога. Пророк Исаия, 6 глава, Откровение, 5 глава, 4 глава. Они находятся вокруг Бога, и они провозглашают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Это означает, что Божьи постановления абсолютно неизменны. И наша задача, если мы хотим быть счастливыми, заключается в том, чтобы мы могли понимать их постоянно, познавать, искать их, наполнять ими свою жизнь и приводить ее в соответствие с этими постановлениями. В соответствии с Его законами. Третье. Бог определяет смысл вселенной. Смысловой богоцентризм. Мы уже говорили о онтологическом богоцентризме. Бог определяет бытие. Мы говорили о моральном. То есть Бог определяет ценности вселенной. Третье. Бог определяет смысл вселенной. Деяние 17:26 апостол говорит, проповедуя в Афинах, что Бог, создавая мир, решил за нас, для чего мы должны жить. Вот интересно. Сегодня детки подрастают чуть-чуть, уже подростки, и они говорят папе с мамой: не тебе решать за меня, как мне жить и для чего я живу. Но мы появились на землю, и мы только появились, а у Бога уже есть вот для чего ты появился на землю. Не тебе определять, как жить тебе. В этом смысловой богоцентризм. Деяние 17:26. Сатаной кровью он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. Друзья, мы должны жить, чтобы искать Бога. Не для того, чтобы у нас был хороший дом, не для того, чтобы у нас была карьера, не для того, чтобы жениться, не для того, чтобы дети были. Все это остальное служит только достижению этой главной цели. И многие люди этого не понимают, и поэтому постоянно находятся в конфликте с Богом. Постоянно их человекоцентризм противостоит Божьему богоцентризму. Они постоянно думают: я же как порядочный человек, я просто живу так, как все, нормально, хочу иметь нормальную работу, нормальную семью, нормальную машину. Вот, и просто так вот для этого жить, друзья. Не получится просто так. Или человек будет жить для того, чтобы искать Бога, и сделает это серьезной, главной, осознанной ценностью своей жизни. Или он будет постоянно находиться в противоречии с тем смыслом, для которого Бог его создал. Многие люди живут, и они говорят: я живу, чтобы я пытаюсь открыть себя, discover myself. Некоторые уже под 70, они еще продолжают discover themselves. Так и не открыли для себя. Друзья, для этого не нужно много иметь. Для этого нужно просто открыть Священное Писание, Деяния апостолов, и узнать, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий, дабы они искали Бога. Это главная цель. Когда мы говорим о том, что мы живем для того, чтобы, потому что Бог определил смысл вселенной, мы сталкиваемся с таким интересным явлением. Дело в том, что каждый из нас пытается определить этот смысл по-своему. Но Бог умный, Он не позволяет нам этого. Представьте себе, если бы Бог попробовал определить смысл Вселенной на основе наших мнений. Вы можете себе представить, какой хаос мог бы получить? Это была бы глобальная мировая катастрофа, right away. Потому что у каждого из нас свое собственное представление, свое мнение о том, для чего я живу. И мы же, а Земля-то у нас одна, и она только крутится в одну сторону, и температура, и атмосфера, и так далее. Мы же сразу передеремся здесь, на этой Земле. Ну, не только передеремся. Речь идет о том, что у нас-то нет ума, чтобы действовать в таких категориях, чтобы иметь способность осмыслить такое явление, как смысл. Как цель, для чего мы живем. Бог обладает единственной системообразующей истиной. Это единственная системообразующая личность, которая определяет все. И весь мир существует им и ради него. Посмотрите, притчи 16 глава, 14 стих. «Все сделал Господь ради себя». Это для всех объяснение, чтобы все ясно понимали. Не ради вас. И не ради ваших интересов. И даже нечестивого на день бедствия. Слово «блюдет», видите, в скобках его нет в оригинале. Все соделал Господь ради себя и даже нечестивого на день бедствия. Это не я придумал, это не какие-то богословские выкладки, это то, что говорит Священное Писание, это то, чего нам так не хватает в нашей системе ценностей. Исаия 48:11. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному, говорит Бог. Бог говорит, что даже его милость и прощение, которые он проявляет к людям, совершается по причинам, которые находятся не в нас, а в нем самом, в его сердце, в его любви. Исаия 43:25. Я сам изглаживаю преступления ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Ради Него, не ради нас. Итак, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки, мы можем точно сказать, что богоцентризм основан на многочисленных и ясных текстах Священного Писания и на реальности. Давайте посмотрим теперь еще два вопроса. У меня совсем немножко времени для этого есть. Почему нужно стремиться к богоцентризму? Как мы уже сказали о том, что вот это противостояние между человекоцентризмом и богоцентризмом, оно живет в каждом из нас. И одной из причин, почему это так, является наша ветхая природа, которая до мозга костей человекоцентрична, которая постоянно направляется к тому, чтобы требовать своего, чтобы искать удовлетворение самого себя. Поэтому нам нужно стремиться. То есть нам, верующим людям, нужно быть занятым тем, чтобы постоянно освобождаться от любых тенденций человекоцентризма, чтобы мы могли утверждать в своем сознании, в своей жизни этот факт, что все из него им и к нему. Первая причина, почему нужно стремиться, потому что Бог – это реальность. Вернее, богоцентризм – это реальность. Богоцентризм – это универсальный и объективный факт, как мы уже продемонстрировали. Стремление к богоцентризму является всего лишь навсего признанием этой реальности. То есть это признание правды. Некоторые люди говорят, а меня такой Бог не устраивает. Ну и что, другого нету. Он не спрашивал вас, каким он должен быть, чтобы вас устроить. Это реальность. Вас может не устраивать то, что идет дождь. Кстати, сейчас, кажется, нет. Вас может не устраивать, но это факт. Если вы выходите, вам лучше нужно что-то одеть, потому что он идет. Точно так же людей могут не устраивать Бог или его законы и что угодно. Но вы будете умнее, если вы признаете, что это факт. Что богоцентризм – это реальность. Кстати, когда Писание представляет его, Писание очень ясно говорит, что Бог действительно центр всего, и оно не извиняется, оно не заводится от человеческой политкорректности. Еще раз посмотрим на этот текст. Посмотри, притча 16.4. «Все соделал Бог ради себя, и даже нечестиво блюдет на день бедствия». Заметьте, ну, в нашем человеческом обществе вот этот стих прочитать, ну, надо стыдиться его, потому что, ну, а как же люди, а как их интересы, а как благо человека, а как же все для блага людей, и как... И поэтому люди пытаются как-то Бога представить таким мягким, пушистым, вот человекообразным таким, человекоцентричным. Библия не извиняется. Библия просто говорит факт. Это факт, он существует. Бог ни у кого из нас не спрашивал. Бог ни с кем из нас не советовался. Он просто сделал все так, как хотел. Псалом 45, 10 стих. Бог многократно призывает людей познавать эту реальность. Смотрите, остановитесь и познайте, что я Бог. Я, а не вы. Я и не человеческое достижение. И он подчеркивает, буду превознесен в народах. Буду превознесен на земле. Обязательно буду, независимо от того, какая будет реакция людей. Это является одной из главных целей того, что Бог делает на земле. Посмотрите, Исаия 45:6. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь делаю все это». Все происходящее на земле, оно свидетельствует об этом факте. Мир богоцентричен. 9 стих этой же главы, 45 главы Исаия. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, через черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И дело твое, скажет ли тебе, у него нет рук?» Очень ясно сказано, что богоцентризм – это реальность, и тот, кто не признает эту реальность, он просто отрицает факты. Второе. Богоцентризм – это благо. Первое. Богоцентризм является благой прежде всего, потому что он исходит из признания реальности. То есть, если вы признали реальность, уже вам будет благо. Уже вы не во тьме ходите, уже вы понимаете сущность вещей, и вы сможете вести себя соответственно. Но есть еще один очень важный факт, почему богоцентризм – это благо. Бог создал человека, чтобы он жил в богоцентричном мире. Если вы помните... Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека так, что всем было ясно, что Бог доминирует над всем. И человек, он является всего лишь навсего частью этого мира. Бытие 1.31 написано, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Мы можем это представить в такой схеме. Бог – центр всего, и человек, подчиненный Богу. Человек, который является частью, он просто на орбите. Он богоцентричен, он в его сфере действия. Так был создан человек. Именно это названо благом, великим благом. Человеческие беды начались сразу после того, как первые люди поставили себя в положение противостояния Богу. Когда вот этот вот шарик, он занял другое место, когда он стал противопоставлен, когда он стал в свое собственное положение, когда он представил себя центром всего. Для того, чтобы человеку иметь благо, ему нужно вернуться к реальности богоцентризма. Екклесиаста, 8 глава, 12 стих говорит: «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его, а нечестивому не будет добра. Человеку, который противостоит Богу, не будет добра». Есть несколько причин, почему богоцентризм является благом. Во-первых, он смиряет. Чем больше человек начинает познавать величие Бога, тем в большей степени он смиряется в своей гордыне, и тем счастливее его жизнь будет. Потому что гордыня – это отрава нашей жизни. Богоцентризм учит правильно думать. То есть, когда мы понимаем реальность, кто в центре, кто действительно определяет суть, мы учимся правильно думать. Кроме того, богоцентризм ободряет и успокаивает. Он дает внутреннюю глубокую уверенность. Мы понимаем, что нам не нужно утверждать себя. Это величайшее благо. Мы преклонились перед Богом и поняли, что вся наша ценность и вся наша жизнь в Нем. Мы ясно понимаем, что все то, что нам нужно, просто довериться Ему. И перестать беспокоиться о том, что наша программа где-то не продавливается так, как мы хотели бы. Кроме того, богоцентризм делает человека эффективным, делает всю ее жизнь эффективной здесь, на земле. Несколько слов теперь о том, как научиться богоцентричной жизни. Когда мы смотрим на самих себя, то мы видим эту постоянно продолжающуюся борьбу с человекоцентризмом. Я хочу вам сказать одну вещь. Богоцентризм, как и всякая другая доктрина Священного Писания, принесет нам пользу настолько, насколько мы будем ей жить. Насколько она определяет практически наше мышление. Друзья мои, богоцентризм, так же, как и другие истины, даны Богом не для того, чтобы о них спорить. Чаще всего, когда люди спорят о этих истинах или о любых истинах, они переходят на человекоцентризм. Почему? Потому что они сами себя хотят защитить, они свою позицию хотят защитить. Друзья, богоцентризмом нужно жить. Это самая большая цель, это самое большое благо, и это самый убедительный аргумент для любого человека. Только тогда, по мере того, как вы будете успокаиваться в Боге и приобретать уверенность в Нем, по мере этого вы будете эффективны в вашем любом разговоре с любым человеком, верующим или неверующим. Как достигать такой жизни? Первое, учитесь видеть величие Бога. Мы привыкаем ко многим вещам. Мы привыкаем к тому, что наше тело функционирует, то, что земля вокруг нас так чудно устроена. И мы не замечаем Бога. Несколько вещей, которые хотел бы отметить, где нужно и можно замечать Бога. Величие Бога в природе прежде всего. Псалмопевец говорит об этом: небеса проповедуют славу Божию. Смотри, проповедуют – это активный залог. Это глагол, который говорит о действии, постоянно продолжающемся. То есть Бог провозглашает свое величие через небеса. День дню передает речь, ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Это универсальное откровение. И мы каждый день с ним сталкиваемся. Беда в том, что мы не замечаем его. Я хочу задать вам вопрос: как часто, глядя на окружающий вас мир, вы отмечаете величие Божие? Как часто это становится предметом нашего внимания, предметом, который определял бы наше мышление и состояние нашего внутреннего мира? Исаия 40 глава 26 стих, Бог призывает и говорит: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотри, кто сотворил их». Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы у него ничего не выбывает. Замечайте, как чудесно устроена природа, как чудесно устроен организм с тем, чтобы быть со дня на день более и более богоцентричными в жизни. Студенты, когда вы изучаете биологию, физику, химию, математику, другие науки, не просто изучайте, чтобы тест сдать. Изучайте, чтобы восхищаться Богом. Изучайте, чтобы удивляться Его творению. Изучайте, чтобы видеть чудо, которое открывается перед нашими глазами каждый Божий день. И у вас уникальная возможность, вы не просто видите, а вы можете проникнуть в устройство. Вам преподаватели, пусть даже они эволюционисты или атеисты, они вам сами расскажут об этих Божьих чудесах, не понимая этого. Нам нужно учиться это видеть. Известный математик Кеплер, он приходил в восхищение от созерцания Божьего творения, и он в своей книге, которую написал, знаменитая книга о движении планет, он заканчивает ее воодушевлением, славословием Богу. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Люди, которые серьезно проникают в науку, они не могут удержаться от восхищения того, что они видят там. Химик и микробиолог Пастер, он предупреждал свое поколение ученых, послушайте, еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью современной нам материалистической философии. Чем больше я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь с благоговением изумления перед делами Творца. Я молюсь во время работ своих в лаборатории. Исаак Ньютон, еще один великий физик, говорит следующее. «Небесный владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся перед Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, и все соответственное месту и времени разнообразия сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которого я называю Господь Бог». Когда Бог имел прямой разговор с Иовом, Он подчеркивал, что для того, чтобы найти утешение в его скорбях, Иову не доставало верного понимания Богу. И откуда он мог его понимать? Он говорит, посмотри на природу. 38 глава. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сие омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя. И ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь. Итак, это первое величие Бога в творении, в природе. Второе, нам нужно замечать величие Бога в жизни. Когда мы смотрим на все, что происходит, революции, экономика поднимается, падает, развитие прогресса, разные международные процессы, все это свидетельствует о том, что история не хаотична. Бог управляет вселенной. Когда-то Даниил, попав в Вавилонский плен, говорил, 2 глава Даниила, 20 стих, «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила, Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». Заметьте, Даниил пишет это тогда, когда только что был низложен иудейский царь. Даниил видит ясно, это Бог управляет. Бог дал сейчас время Вавилонскому царю. И он низложил царя иудейского. У Бога есть свои причины на все. Избрание президентов, свержение президентов, формирование парламентов и так далее. У Бога есть причины. Итак, учитесь видеть Бога в творении, учитесь видеть Бога в жизни и в истории. Еще один важный факт. Учитесь бояться Бога. Для того, чтобы мы могли воспитывать в себе богоцентризм, нам нужно учиться осознавать Его величие настолько, чтобы мы ясно понимали, что Бог велик, что мы должны трепетать перед Ним. Мы должны смиряться перед Ним. 33-й псалом. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Страх Господень имеет реальные измерения. Первое – смиряйтесь перед Богом. Учитесь покорности. Учитесь духу покорности, покорности перед Богом. Псалом 8:3. «Когда взираю я на небеса Твои, дело перстов Твоих, на луну и на звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его». Друзья, богоцентризм неразрывно связан со смиренным преклонением перед Творцом. Если вы хотите быть богоцентричным, вы не сможете быть без смирения, без постоянно прогрессирующего смирения в своем сердце. Следующее. Ищите не своих прав, а послушание Богу. Вот здесь вот точка пересечения человекоцентризма и богоцентризма. Человекоцентризм сфокусирован на своих правах. А что, я не имею права? Я имею право. Мы, люди, имеем право. Это человекоцентризм. Богоцентризм связан с тем, что Бог говорит, какова Его воля, каково Его установление. И мы ясно понимаем, что только тогда мы сможем действительно правильно жить. Ищите не своих прав, а воли Божией. Иисус жил точно так. Посмотрите, написано в Филиппийцам 2 глава 5 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба». У него были все права. У нас их нет, а у него были. И он отказался от этих прав ради послушания своему Отцу. Это и есть богоцентризм. Третье. Учитесь доверять Ему. В этом изюминка богоцентризма. В этом покой, который мы получаем. Когда мы признаем, что Бог действительно велик, Он могущественный, Он управляет всем, тогда мы можем прийти в реальных обстоятельствах жизни. С какими бы трудностями нам не пришлось столкнуться, мы можем прийти, преклониться перед Ним и сказать: «Господи, в руках Твоих моя жизнь. И я знаю, что в Тебе я буду безопасен. Я знаю, что Ты контролируешь весь мир. Я знаю, что Ты благ. Я знаю, что Ты любишь своих детей. И поэтому, преклоняясь пред Тобой, я могу успокоиться в Тебе». Попробуйте применять это в каждой конкретной ситуации. Когда кто-то противостоит вам. Когда перед вами трудная задача, у вас нет работы, или у вас болезнь. Или какие-то испытания обрушились на вашу жизнь, на вашу голову. Попробуйте вот таким образом представить свою жизнь, и вы увидите, как совершенно, совершенно по-другому будет наполняться, или совершенно другим чувством будет наполняться ваше сердце. Псалом 17, 2 стих. «Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище мое».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонить по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.